«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Мировой прогноз на 21 век. На перекрестке каких проблем находится человечество сегодня, в первом веке нового тысячелетия? Возможно ли создание некоего мирового правительства, которое путем согласованных действий было бы способно разрешить самые наболевшие проблемы человечества – нищету, голод, перенаселенность, заболевания? Сколько в сегодняшнем мире сверхдержав, и долго ли так может продолжаться? Каково будущее мультикультурализма и крепнущего повсюду национализма? Возможно ли объединение политик или только экономик? Каким выводам следует готовиться? Обратим внимание, что разговор обо всем этом эксперты ведут 20 лет назад. Нападение на башни Всемирного торгового центра произойдет только через полгода. Готово ли экспертное сообщество к такому повороту дел? Программу «Континент Европа» подготовил и ведет Виктор Лизунков. Первый раз в эфире 26 февраля 2001 года.
«Континент Европа». Каким будет мир в 21 веке? Какие государства будут конкурировать друг с другом, да и вообще будут ли? Какое место в меняющемся мире займет Россия? Разговором на эту тему открывает окно в Европу наше бюро в Петербурге. В программе участвуют известные эксперты, историки и политологи не только из Петербурга, но и из других стран Европы.
Предыдущие 2000 лет дают определенную надежду на то, что в последующую, по меньшей мере, 1000 лет ситуация будет не столь драматична.
На данном этапе мне представляется, что возможно создание некого мирового правительства, но огромную роль должны будут играть не только государства, а и все другие акторы международных отношений, которые в последние десятилетия активно о себе заявили.
Глобальные прогнозы на 21 век. Такова центральная тема этого выпуска программы «Континент Европа», и мы начнем через пару минут.
Радио «Свобода». Континент Европа. Этот выпуск в петербургском бюро «Радио Свобода» ведут автор Виктор Лизунков и продюсер Виктор Смирнов. В нашей передаче принимают участие профессор кафедры мировой политики факультета международных отношений Петербургского государственного университета Наталья Васильева, профессор Будапештского университета экономики Михаил Симаи, историк Валерий Островский, руководитель Центра по разработке комплексных экономических программ «Модернизация» Евгений Гильбо и профессор Международного центра стратегических исследований имени Маршалла, расположенного в городе Гармиш, Германия, Александр Гарин. На рубеже 20-21 веков европейские ученые, как и век назад, вновь попытались найти ответы на вопросы, которые волнуют мировую общественность. Прежде всего, определить сценарий, по которому будет развиваться будущее нашего мира. Станет ли мир однополярным, определенным всемогуществом Соединенных Штатов Америки, или у этой страны возникнут глобально значимые конкуренты в лице поднимающегося Китая или Европейского Союза, и мир станет двухполярным? Или в мире возникнет ситуация, когда станет возможным существование 6 или 7 цивилизаций, утвердивших себя в качестве самостоятельных центров мирового развития? А может быть, в 21 веке реализуется схема многополярного мира, когда собственными зонами влияния будут окружены такие страны, как Китай, Германия, Россия, Индия и другие страны? Эти 4 глобальных сценария, по одному из которых будет развиваться наше будущее, вызвали жесткие споры ученых. Слово петербургскому историку Валерию Островскому.
Нужно отделять, мне кажется, реальность от политических желаний. Скажем, идея биполярного мира была политическим желанием, но и реальностью. А идея многополярного мира пока что является скорее политическим желанием. Но если взять Россию, то эту идею отстаивал наиболее рьяно господин Примаков. Но когда Примаков предложил заключить стратегический союз Индии, Китая и России, все поняли, что, во-первых, сама идея нереализуема изначально, и в таком варианте многополярный мир совершенно нереален. Таким образом, реальность гораздо сложнее, чем желание политиков. Я когда-то много лет назад прочитал и запомнил высказывание Генри Киссинджера, наверное, одного из умнейших людей 20 века. Он сказал так: «Да, в конце концов, в мире останется одна империя, американская, но и эта империя когда-нибудь падет. Все империи разрушаются. Точно так же лет через 400-500 разрушится американская». Киссинджер, правда, добавил одно: «Но я никогда не буду работать на падение американской империи». Поэтому процесс очень сложный, мне кажется. И главное, что надо понять, что вот 21 век, который сейчас начинается, будет означать конец идеологий и торжество ценностей.
Историк Валерий Островский исходит из достаточно распространенного мнения о том, что сейчас вполне можно считать, что в мире уже создана однополярная система. Так ли это? Слово профессору Александру Гарину.
Я бы позволил себе прежде всего не согласиться, что сегодня мы живем в однополярном мире. Просто я понимаю, что это вопрос определения термина, что означает однополярный мир, но мне нужно пояснить, почему я склонен к третьему варианту. Потому что в 21 веке мы будем жить в мозаичном мире. То есть у нас, когда мы говорим об этой проблеме, то мы находимся в ситуации спектра, где между локальными маленькими цивилизациями, то есть фрагментацией, полной мозаичностью абсолютной, да, и между полным универсализмом какого-то одного политического доминирования существует масса вариантов. Почему я не согласен с тем, что мы живем в пакс, например, американо, то есть однополярный мир? Потому что американская политика, на мой взгляд, наталкивается на существенные ограничения. Просто мы привыкли видеть двуполярный мир в смысле диктата двух больших систем во время Холодной войны. А сегодня одна из них исчезла, и поэтому впечатление такое, что вторая-то осталась. Но я бы оспорил любые утверждения о том, что Америка диктует, например, там НАТО, и поэтому НАТО вошло в Косово и так далее, и так далее. Вот такого рода тезисы, мне кажется, далеки от действительности. Если мы посмотрим на принятие решений, то это не так, на мой взгляд. Но это отдельный разговор. А вот что будет в будущем? На мой взгляд, что мы видим? Мы видим глобальную координацию в каком-то смысле. То есть мы видим в ситуации глобализации, о которой все говорят сегодня, такое противоречивое движение. С одной стороны, доминирующие державы, Европа, Америка, Соединенные Штаты, стараются дать миру правила игры. Но правила игры, по которым должны все играть, предполагают одновременно самоограничение. То есть, скажем, использование силы в торговле в международной, вот то, о чем писал в свое время Ленин, то есть империализм как высшая стадия капитализма. Сначала мы входим в колонию, а затем из этой колонии делаем рынок и диктуем свои условия. Это прямо противоположно тому, что мы видим в глобализации.
Это был профессор Александр Гарин. Петербургский политолог Евгений Гильбо отмечает одну особенность, которая, по его мнению, сейчас присуща европейским ученым, определяющим концепцию развития мирового общества.
Мир остается однополярным, и, в общем-то, бросить вызов постиндустриальному блоку на сегодня вряд ли кто-то может. Будет ли это индустриальный Китай? Будет ли это постиндустриальная Россия? Но, тем не менее, здесь может возникнуть совершенно другая проблема. На Западе в последнее время исчезло понимание той глубокой вещи, которая на протяжении почти всего XX века очень интенсивно на Западе же обсуждалась. Это проблема несовместимости культурных кругов. Конечно, есть такие экстремистские теории, типа классической теории Освальда Шпенглера, который утверждал, что, в принципе, культурные круги вообще не сводимы, и понять друг друга они никогда не могут, и вынуждены замкнуто развиваться в собственном соку вариться. Есть более либеральная в этом плане теория и более адекватная, как мне кажется, теория Тойнби, Арнольда Тойнби, который, выделяя те же самые культурные круги, утверждает, что они способны к взаимодействию, способны к определенному взаимопроникновению, но там, где это не касается ядер культуры. То есть то, что касается весьма обширной культурной периферии. Вот на уровне этой культурной периферии взаимодействие плодотворно. И в том числе взаимовлияние и усвоение преимуществ, которые дает, в общем, другая культура. Но в тот момент, когда начинается вдруг столкновение с ядром, атака на ядро, возникает так называемый фундаментализм. Он возникает в любой культуре именно в этот момент. И этот фундаментализм приводит к тому, что возникает встречная агрессия. Встречная агрессия, которую очень трудно бывает из других соображений понять, предсказать. И, соответственно, на нее адекватно реагировать. И вот эта атака, которая пошла в 90-е годы, с конца 80-х, атака, связанная с теориями типа вот конца истории, Фукуяма и так далее, она привела к тому, что как бы либеральная геополитическая цель, вот мундиализм, он оказался недостижим либеральными средствами. И там, где его пытаются проводить, мгновенно приходится переходить к нелиберальным средствам. Если же оставаться в либеральных рамках, возникает тупик. Здесь без расширения, собственно, вот ментального контекста, без расширения понимания политиками сути взаимодействия культурных кругов, без перехода к более адекватной политике в этом направлении, мир обречен на то, что за пределами Запада будет очень сильное нарастание антизападных настроений, переходящих в фундаментализм. Мы это видим не только, скажем, в мусульманском мире, где об этом говорят все. Мы это видим и в России. Мы это увидим в ближайшее время в Китае. Мы это все время видим в последние годы, именно в 90-е, в Юго-Восточной Азии. Это, в общем-то, очень большая проблема.
Говорит радио «Свобода». Континент Европа. Еще один вопрос, который стал предметом широкой дискуссии европейских ученых, определяющих мировое развитие в 21 веке, стал вопрос о возможном создании мирового правительства. По мнению некоторых из них, например, президента Российской академии прогнозирования профессора Игоря Бестужева-Лада, совсем не исключен вариант, в соответствии с которым Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций могла бы в будущем сыграть роль мирового парламента. Совет Безопасности ООН мог бы играть роль мирового министерства юстиции, обороны, внутренних и иностранных дел вместе взятых. ЮНЕСКО – роль мирового министерства образования, науки и культуры. Всемирная организация здравоохранения – министерство здравоохранения, а Международный суд в Гааге – роль высшего мирового суда. Насколько возможен такой вариант? Слово профессору Наталье Васильевой.
Организация Объединенных Наций, которая, как бы вот, скажем так, курирует, да, все организации, названные вами, и ВОЗ, и ряд других, она сейчас переживает, конечно, кризис, эта организация. И мне думается, что этот кризис во многом определен, опять же, тем, что она была создана все-таки 50 лет назад, в эпоху, когда существовало именно индустриально развитое государство, когда существовали три мира, и когда были совершенно иные, как бы, задачи, которые стояли перед человечеством. На данном этапе мне представляется, что возможно создание некого мирового правительства, но в этой связи огромную роль в этом правительстве, скажем так, должны будут играть не только государства, а и все другие акторы международных отношений, которые в последние десятилетия активно о себе заявили. То есть имеется в виду, ведь Организация Объединенных Наций – это организация государств, и также, так сказать, и все остальные не финансируются и содержатся, так сказать, как бы государствами. А сейчас мне думается, что если говорить о мировом правительстве, то это скорее даже идея сотрудничества разных вот организаций. Государства наряду с международными организациями, прежде всего, неправительственными, да, просто-напросто, скажем, транснациональные корпорации, да, немаловажные обстоятельства в современной экономической и политической жизни. И вот от координации их действий, собственно, и будет зависеть управление миром. Вопрос в том, что именно вот как мировое правительство, вот кто там президент и так далее, я думаю, здесь скорее это будет некое, ну, может быть, координационный совет или что-то в этом роде. Но то, что подобного рода система управления крайне необходима, это бесспорно, потому что
что впервые человечеством как-то не задумывалось над этим. Но ведь буквально вот мы свидетели того, что появились, ну, в полном смысле глобальные проблемы. И если все вместе, все те, кто так или иначе имеет нить управления миром, не соединятся в каких-то своих усилиях, будь то, скажем, там, это клубная система или система ООН, здесь не суть, важно название. Мне думаю, что здесь должно быть именно вот такой многообразный состав участников. Именно потому, что сейчас слишком многообразен состав тех, кто влияет на судьбу мира.
Это была профессор Наталья Васильева. Иного мнения придерживается ее венгерский коллега, профессор Будапештского института экономики Михаль Симай.
Думаю, что эта идея была очень популярна прежде всего в Америке. Прошлого века, начало прошлого века, были такие глобальные федералисты. И идеи этого мирового правительства вернулись, когда Объединенные Нации были созданы, когда с прошлого века глобальные проблемы возникали. Но, по моему мнению, глобальное правительство – это не реальная возможность. Что реальность – это развитие международной организации, реформы Объединенных Наций, развитие разной формы региональных организаций, но на будущей мировой политики, особенно следующие, ближайшие 30-40 лет, это не будет реальность. Но может быть, что никакая глобальная трагедия возникает, или в области окружающей среды, или в мировой политике, это может влиять развитие на другое направление. Но если нынешние реальности не изменяются в коренном смысле, это значит, что глобальное правительство – это нереальная возможность. Будут силы, особенно в рамках негосударственных организаций, которые будут пропагировать такие идеи, но государства, которые теперь самые как главные политические силы мира, не готовы на это.
С профессором Михалем Симае не согласен петербургский политолог Евгений Гильбо, прогноз которого выглядит достаточно пессимистично.
На сегодняшний день, скорее всего, вот то, что мне кажется, тенденции, будет даже меньше международного взаимодействия, чем было в конце прошлого века. Весь 21 век, ну, не весь, я за весь, конечно, не беру, но вот за первую треть можно прогнозировать, будет ослабевать действие этих институтов. И для этого есть объективные предпосылки. И на сегодняшний день, скажем, приход к власти вот в Соединенных Штатах республиканской администрации связан с, будет очень интересной сменой вех в политике, и в том числе международной политике. Дело в том, что республиканская партия в значительной степени опиралась на диаспоры. И она в этом плане, во внешней политике, была зависимой от диаспор. То есть в политике в международных Соединенных Штатах было не так много национальных интересов, но зато очень много интересов диаспор. Фактически политика в отношении каждой из стран определялась диаспорой этой страны, которая есть в Соединенных Штатах. Ее представлениями, ее интересами, часто неадекватными представлениями и часто интересами не до конца адекватными тем интересам, которые есть в самой стране. Эта политика была в значительной степени идеалистична, и она интересам Соединенных Штатов наносила достаточно серьезный ущерб. И это, в общем-то, и в Конгрессе уже предъявлялось Клинтону, и было предметом обсуждения во время всей этой избирательной кампании. И на сегодняшний день приход новой республиканской администрации как раз он ознаменовался тем, что президент сразу сказал, что он будет вести совершенно другую политику, что он будет опираться только на национальные интересы. И действительно, если мы посмотрим его электорат по его социальной базе, то это, собственно говоря, белое американское большинство, то есть, грубо говоря, те, кто работает в Америке, И влияние элит на самом деле значительно уменьшается. Он уже будет с ними взаимодействовать как с чем-то внешним по отношению к своей администрации, а не как с чем-то интегрированным в представление о стране, как это было в администрации прошлой. Поэтому, конечно, и интерес к международным институтам будет гораздо меньше.
С концепцией деконсолидации международных сил категорически не согласен профессор Александр Гаин.
Мы поняли в результате многочисленного тоталитарного опыта, что универсальные ценности становятся реальными только в силу свободного принятия людей. Вот это свободное принятие универсализма, это делается через парламенты, через представительства. С другой стороны, международные организации, универсальные, они поневоле, конечно, уходят от национальных парламентов. То есть покинуть вообще сферу представительства, это значит перестать играть в ту игру, которая необходима. Мы поняли в результате тоталитаризма, что нужно с уважением относиться к свободе. Поэтому полностью универсального правительства, вот такого диригистского сверху вниз, невозможно иметь, игнорируя национальные парламенты. Теперь сверхнациональный супрапарламент, таким, каким является национальный парламент, представить себе практически невозможно. Это нереализуемо технически. Следовательно, мы будем иметь сочетание всех этих моментов, то есть многослойная картина. Что у нас будет от универсального правительства? То есть такого конгломерата людей универсального кабинета не будет, на мой взгляд, это невозможно. Но зато что будет? У нас все больше и больше будет развиваться международный закон. Вот я думаю, в 21 веке мы будем наблюдать то, что за законом будут стоять разные миротворческие силы, многонациональные полицейские силы и такие вот организации, как НАТО, или можно по этому подобию придумать много организаций с мандатом, конечно, Организации Объединенных Наций, вот они будут представлять собой аналог международной полиции, то есть освобождать национальные правительства вот от таких вещей. И вообще все то, что можно свести к технологии, вот как полицию, да, взять, арестовать, поймать, судить, вот эти функции международного правительства, мне кажется, будут реализованы.
Программу «Радио Свобода. Континент Европа», которую мы сегодня ведем из Петербурга.
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Континент Европа. Мировой прогноз на 21 век. На перекрестке каких проблем находится человечество сегодня, в первом веке нового тысячелетия? Как в свете прогнозов развития мировой цивилизации выглядит Россия? Что может ее ожидать? Вот мнение одного из экспертов. Россия свои 90-е годы потратила не просто зря, а потратила самоубийственно. Уже в 80-е годы выявилась исчерпанность индустриальной цивилизации и исчерпанность той модели, с которой Россия вписывалась в индустриальную цивилизацию. Она уже стала неадекватная новым экономическим условиям. Но вместо того, чтобы понять, каким должно быть постиндустриальное общество, Россия стала действовать по странным мифам. Например, о том, что такое рыночная экономика и что рынок сам собой все поставит на нужные рельсы. Не был поставлен вопрос об институциональной среде. В результате экономика стала деградировать. Рынок конца 18-19 века пытались внедрять накануне перехода к постиндустриальной эпохе. Обратим внимание, что разговоры эксперты ведут 20 лет назад. Программу «Континент Европа» подготовил Виктор Рязунков. Первый раз в эфире 26 февраля 2001 года.
Несколько лет назад группа ученых и экспертов Организации Объединенных Наций объявила о том, что сырья и энергии на нашей планете для относительно благополучной жизни населения хватит лишь для 1 миллиарда человек. Учитывая тот факт, что к 2001 году на Земле будет проживать более 8 миллиардов, ученые выразили обеспокоенность возможными глобальными конфликтами в 21 веке, которые будут возникать именно в борьбе обездоленных за свое существование. Западные специалисты утверждают, что удержать в узде 7 миллиардов населения Земли практически невозможно. Голодные съедят сытых вместе с ядерным оружием. На рубеже веков полемика вокруг концепции золотого миллиарда вспыхнула с новой силой. Что думают об этом ученые сегодня? Слово петербургскому историку Валерию Островскому.
Я здесь не пессимист, не оптимист, но я полагаю, что предыдущие 2000 лет дают определенную надежду на то, что в последующую, по меньшей мере 1000 лет, ситуация будет не столь драматична. Мы очень часто прогнозируем сегодняшний день на послезавтрашний день, не представляя, что могут быть какие-то серьезные изменения. В 1850 году французская академия составила прогноз развития города Парижа на 100 лет, к 1950 году. Этот прогноз во многом сбылся за одним исключением. Французские академики считали, что главными для Парижа будут транспортные проблемы, потому что увеличится население. А следовательно, главной транспортной проблемой будет уборка конского навоза. Они не представляли, что будут другие виды транспорта. Вот мне кажется, что когда мы прогнозируем на какие-то столетия и так далее, мы вот с этим конским навозом постоянно имеем дело. А жизнь, она богаче и мудрее, чем любые прогнозисты.
Это был историк Валерий Островский. А вот мнение политолога Евгения Гильбо.
Эта концепция не сегодня родилась. В свое время, еще в 18 веке, ее выдвинул Том Роберт Мальтус. Но на самом деле она не учитывает одну вещь. Она не учитывает, что понятие, что такое есть ресурсы, определяется не природой, не объективными условиями, а суммой технологий, которые есть у общества. Скажем, в 18 веке нефть нельзя было признать ресурсом, сейчас можно. Лет через 100 она тоже не будет особо интересным ресурсом. Что касается, там, не знаю, природного газа тоже, ну, объясните, там, в 19 веке, что природный газ – это важный ресурс национальный и так далее. Вопрос заключается в том, та сумма технологий, которая есть в рамках довольного государства, культурного круга и так далее, способна ли она обеспечивать такой размер населения? Ну, постиндустриальная экономика способна. И на самом деле, если мы видим, как вот рост постиндустриальной составляющей в сельском хозяйстве за последние 40 лет позволил увеличить урожайность культур втрое. Это огромный шаг, который позволил накормить не только Запад, но и сделать Запад главным экспортером зерна для остального мира.
Это был петербургский политолог Евгений Гильбо. А по мнению венгерского ученого Михаля Симаи, в последние годы наметилась другая тенденция – сокращение численности населения Земли.
Вы знаете, были такие вопросы, как много людей может жить в этой мире. Был такой русский ученый несколько 10 лет тому назад, по-моему, 60-х годов, он опубликовал интересную книжку «Как много человек может существовать в мире». Он предлагал, что если все силы мира будут служить человечеству или, возможно, другие формы жизни не будет, около 50 миллиардов людей. Но это, наверное, не реальная возможность. И этот 1 миллиард тоже нереальная. Почему? Потому что население мира уже более чем 6 миллиардов, и до середина столетия этого века будет около 10. Начало 50-х годов 21 века начинается уменьшение населения мира, и это новая цикла демографии будет развиваться. До конца этого 21 века может быть, что число населения мира уменьшается до 9-8 миллиардов людей. И может быть, что на следующий, это 22 века, стабилизируется около 6-7 миллиардов. эти возможности, базис этих, наверное, может измениться. Может быть, что некоторые эпидемии развиваются. Некоторые люди предлагают это золотого миллиарда и скажут, что пусть люди развивающихся стран уменьшаются, и не надо помогать эти люди. Но это очень негуманистические предложения. И люди, которые думают в такой смысле, они так думают, что один золотой миллиард будет жить в тех странах, которые теперь развитие промышленные страны. Но я уверен, что это совсем нереальная перспектива.
Даже если принять во внимание тенденцию сокращения численности населения Земли, о которой говорил венгерский профессор Михаль Симаи, в последние годы можно вполне четко определить стратегические направляющие политики развитых государств в отношении стран третьего мира, в которой учитывается складывающаяся демографическая ситуация. Слово профессору Александру Гаину.
Что мы видим теперь на международной сцене? Вы правы. Мы видим бедных, мы видим богатых, но одновременно богатые в системе глобализации предлагают правила игры для бедных и дают бедным деньги, такие как Международный валютный фонд, при одном условии, что мы хотим, чтобы вы построили просвещенное государство. Вот мы вам поможем. Значит, не коррумпированное, с хорошей бюрократией, да, и так далее, и так далее. Вот это задача, перед которой стоят сейчас страны бывшего третьего мира. Почему я говорю бывшего? Потому что некоторым удалось, странам азиатского тигра. Посмотрите, как они рванули вперед. Что мы видим там с демографией? Типичную картину. Поэтому путем навязывания такого непрямого, не диктата, да, правил игры, а именно основанных на том, что нужно построить хорошие государства, тогда в них будут инвестиции. Вот эта глобализация, которая идет от Запада. Вот этим путем, надеюсь, в 21 веке мы приведем к тому, что и страны Африки, и страны проблемные, которые можем сегодня назвать, сумеют все-таки справиться с этой проблемой, а именно построить некоррумпированные просвещенные государства, а следовательно и демография их пойдет обычным путем. Вот таким вот косвенным путем справиться с демографической проблемой и справиться с бунтом огромного голодного меньшинства, как это было в средние века, когда нищие армии нищих ходили, и их останавливали только крепостные стены городов, внутри которых были свои нищие, но привилегированные нищие. Вот только так можно выйти из этой глобальной социальной проблемы. Я думаю, что мы на этом пути.
Радио «Свобода». Континент Европа. В свете таких прогнозов развития мировой цивилизации в 21 веке я не мог не задать участникам нашей передачи вопрос о том, что может ожидать Россию в грядущем столетии. Слово руководителю Петербургского центра по разработке комплексных экономических программ «Модернизация» Евгению Гильбо.
Прежде всего надо констатировать, что Россия 90-е годы прошлого века потратили не просто зря, а потратила самоубийственно. Уже в 80-е годы ясно выявилась исчерпанность индустриальной цивилизации и исчерпанность той модели, с которой Россия вписывалась в индустриальную цивилизацию. Она уже стала неадекватной новым экономическим условиям. Надо было строить другую модель. А вместо того, чтобы осознать это, чтобы понять, каким должно быть постиндустриальное общество, вместо этого начали действовать по каким-то совершенно странным мифам. Возник миф вот об этой, значит, собственно, там, рыночной экономике. Что такое рыночная экономика, у нас совершенно не понимали. В принципе, любая экономика рыночная. Вопрос заключается в том, какие в рамках рынка существуют институции, институциональная среда. И вот этот вопрос поставлен не был. Возникла совершенно идиотская идеология о том, что рынок сам расставляет все на свои места, никакой институциональной среды не нужно, никакой институциональной политики не нужно. И, собственно говоря, возникла экономика, которая стала совершенно деградировать. То есть, грубо говоря, рынок образца 18-19 века пытались внедрять накануне перехода к постиндустриальной эпохи. Разумеется, этот рынок может обслуживать только чисто индустриальный механизм, это и то не высокую индустрию второго там, поколения, а вот самую-самую кондовую, там, не знаю. В результате все постиндустриальные сферы в России практически погибли. Погибли, и так, в общем, не особо развитые сферы. Погибла хорошо поставленная высокотехнологическая индустрия. И осталась только добывающая промышленность. Но и она на самом деле гибнет в связи с тем, что без этих сфер она не может покрывать свои издержки. Вот вложил Горбачев в свое время там 100 миллиардов в «Газпром». Вложил в нефтяную промышленность столько же. То есть это 45% всех инвестиционных ресурсов СССР, он же это в Грохе был. 10 лет хватило проедать эти ресурсы. Сейчас износ основных фондов в этих отраслях за 90%. Через 3-5 лет не будет этих отраслей. Новых инвестиций тоже не будет, потому что реальные издержки таковы, что российский газ стоит, скажем так, в полтора раза, больше, чем в полтора раза, больше, чем мировая цена. Нефть тоже стоит порядка 40 долларов за баррель реальной структуры издержек. То, что сейчас не идет амортизация, создает видимость того, что нефть дешевле, чем она есть. Я уже молчу, что стоимость нефти в земле в России не учитывается и так далее. Поэтому, ощущение, что дешевая нефть. Пока есть эти фонды. Не будет этих фондов, не будет нефти.
Это был Евгений Гильбо. А вот прогноз профессора Центра стратегических исследований имени Маршалла, расположенного в городе Гармиш, Германия, Александра Гайна.
Я думаю, что Россия участвует в той же самой эволюции, естественно. И в России не построено то государство, о котором я сказал, которое было бы рациональным, с честной бюрократией, некоррумпированным, сравнительно, конечно, коррупция есть везде, да, просвещенным, одновременно учитывающим свободу. Не построено. Ясно, что эти темы актуальны, они обсуждаются, дискутируются. Но все еще присутствуют в этой дискуссии экстремальные позиции, правда? Одна позиция, которая просто игнорирует роль государства, я бы назвал ее предельно неолибералистская, но, собственно, она уже сошла со сцены. А вторая позиция – это вот такая псевдокоммунистическая, которая игнорирует свободу выбора. Я надеюсь, что в 21 веке вот эти споры об крайностях исчезнут, и начнется поиск правильной пропорции вот этого универсального индивидуального начала, которое мы видим сегодня в Западной Европе. Сегодня быть социалистом и быть консерватором – не очень ясно даже, что это такое. Потому что программы очень сходятся, вопрос именно в пропорции – сколько солидарности должно быть? Или сколько индивидуализма? В Европе совершенно ясно для новых социалистов, что построить только на солидарности, в ущерб индивидуализму, это значит уничтожить сам стимул развития. Прямо противоположный результат менее ясен. Неолиберализм после конца холодной войны был более в моде, но тем не менее всем сегодня ясно в Европе, что никто не хочет отказаться от своих элементов солидарности. Вот эта вот пропорция – тонкая вещь. Для каждой культуры, для каждой страны она конкретно выглядит по-разному. Я надеюсь, что Россия в 21 веке найдет свою пропорцию, но не на путях каких-то третьих или крайних, а вот на совершенно европейских путях, причем вот эта пропорция, которая именно на все эти стили жизни многочисленные, то есть сочетание регионального начала и универсального центра будет найдено. Вот это моя надежда.
Таков прогноз профессора Александра Гайна. А вот что думает о будущем России в 21 веке петербургский историк Валерий Островский.
Россия, в принципе, медленно разворачивается на путь европейской цивилизации. Мы живем с вами в эпоху, когда обрушилось пророчество ученого-монаха Филофея о Третьем Риме. Два Рима пали, третий стоять будет вечно. Мы видим, что третий Рим, каким себя воображала Москва, сегодня уже не является мировой империей и никогда уже не будет. А отсюда два варианта. Один из них трагический – это вымирание. Я думаю, что не похоже на это в ближайшее будущее. А второй вариант – это все-таки постепенный разворот в сторону Европы. При этом, учитывая огромные пространства, надо сказать, что население будет концентрироваться, во-первых, на северо-западе, во-вторых, на юге, и, в-третьих, на том пространстве, которое мы сегодня называем Дальний Восток. И вот, может быть, главная проблема для России, она не политическая, не экономическая, не идеологическая, а в том, чтобы вот эти три группы русских людей не потеряли друг друга, а с помощью современных технологий научились сожительствовать, жить в одной стране. Вот если это условие будет соблюдено, если мы не будем по-прежнему увлекаться там северным завозом, северным морским путем, вбухивать деньги и силы, бог знает во что, а построим достаточно рациональную, естественную систему жизни русских людей в разных ареалах нашей страны и научим их взаимодействовать, то тогда, я думаю, Россия станет очень особой, но, в общем-то, европейской страной.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. Участники сегодняшнего «Окна в Европу» рассуждали о том, как будут решаться глобальные проблемы в будущем. Сейчас речь пойдет о проблемах сегодняшнего дня. Кажется, совсем недавно в Европарламенте шли горячие споры о том, что открытие границ между странами Европейского Союза и включение в его состав новых государств приведет к неизбежному притоку нелегальных иммигрантов с Востока. Споры эти утихли, когда ответственные государственные лица заверили, что контроль на границах Европейского Союза будет усилен. С тех пор Италия и Великобритания испытали сильнейший шок притока нелегалов. Во Францию до наших дней пришельцы с Востока как будто бы не слишком стремились. Но умышленно севшее на мель на Ривьере судно, битком набитое курдами, делает актуальным и для Франции вопрос, что делать с нелегальными иммигрантами и что делать с беженцами. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Ржавая посудина под камбоджийским флагом, умышленно севшая на мель возле Фрежюса, что на французской ривьере, носит весьма ироничное название «East Sea» – «Восточное море». В течение многих лет в Европейском парламенте и в министерствах стран-участниц Союза шли яростные споры, открывать или не открывать внутренние европейские границы, и если открывать, как защитить внешние от наплыва нежеланных иммигрантов. Споры эти ничем конкретным не кончились. В конце концов, бюрократия на уровне Европейского Союза ничем не отличается от бюрократии на уровне национальном. И вот теперь Восточное море ржавой волной хлынуло в Средиземное. Новость, конечно, не ахти какая. В соседнюю Италию ни раз и ни два приплывали обвешанные беженцами, что твоим живым виноградом, корабли из Албании, а скоростные катера выбрасывают на пляжи полуострова жаждущих лучшей жизни практически каждую неделю. Но во Францию беженцы экономически и политически особенно не стремились. Здесь законы пожестче, чем в Германии, Италии или Великобритании. Поэтому до появления на Ривьере и СТСИ сама проблема беженцев и нелегальных иммигрантов не была наведена на резкость. Добавлю умышленно. Ведь во Франции, куда бегут традиционно из Магриба и бывших французских колоний, и так хватает тех, кто живет годами без документов, нелегалов, которые никак не могут легализировать свое положение. Администрация в этих вопросах пользуется одним и тем же методом, закрывает глаза и затыкает уши. Лишь благотворительные организации пытаются побороть полное равнодушие большей части населения к этой проблеме. К примеру, если вы решите вечером в Париже отправиться в городской театр в Шатле, вы наверняка увидите такую сценку. Вокруг фонтана, охраняемого сфинксами, в сумерках маршируют люди с плакатами. Время от времени они что-то выкрикивают или поют. Выходящие из метро люди не обращают на них внимания. Все ко всему привыкли. Эти люди – нелегалы без документов. Они уже не первый год требуют амнистии и легализации. По крайней мере, нынче, после голодовок в церквях, их не оцепляют, не арестовывают и не прячут бог знает куда. Им позволяют бегать вокруг наполеоновского фонтана. Во Франции, где безработица, несмотря на то, что о ней все меньше и меньше говорят, все еще значима, иммиграция воспринимается как угроза национальной рабочей силе, хотя во многих секторах, особенно на стройках, рабочей силы явно не хватает. В то же самое время приток иммигрантов более чем заметен. В настоящий момент в Париже явно налицо разрастание пакистанской общины. Это пакистанцы нынче подметают лестницы, доставляют пиццу и открывают дешевые рестораны и мастерские. До них по этому пути прошли китайцы и в каком-то какой-то мере португальцы. Контрабандисты Восточного моря взяли с 908 курдов около 2 миллионов долларов за дорогу к пляжу Фрежюса. Около 2 тысяч долларов с каждого взрослого человека и по 1,5 с ребенком. Команда, вся носившая маски, живой груз не кормила и практически не поила. Несколько женщин родили во время этого кошмарного плавания. Некоторые обозреватели сравнивают контрабанду живым людям с контрабандой наркотиков. Оба процесса обладают некой фатальной неизбежностью, так как существуют обстоятельства их к жизни вынуждающие. Курды покинули родные края, поселки вокруг Масула по собственной воле. Уехали и старики, и их внуки. Они говорят, что в Ираке их считают прислужниками дьявола, так как они придерживаются иной веры – язиди. Храм этой религии Лалес находится в Масуле. Религия эта гораздо древнее ислама. Курдские беженцы были размещены в казармах, их накормили, напоили, оказали медицинскую помощь. Правительство заявило, что им разрешено подать просьбу в ОФПРА – Национальный офис по делам беженцев, и что их дела, каждый отдельно, будут рассмотрены. На это уйдет от 6 месяцев до года. Пока же их будет опекать Красный Крест и другие благотворительные организации. Пару палестинцев, оказавшихся на корабле, отправили в освояси. 58% французов высказались за то, чтобы предоставить курдам право жить во Франции. 20% считают, что их нужно отправить домой. Конечно, ИСТ-СИ не соринка в глазу, ее не проморгнешь. В более разрозненных, малозаметных случаях администрация ведет себя более жестко и быстро. 90% всех запросов на политическое убежище делается в аэропортах. В принципе, каждый случай должен быть рассмотрен. Но организации, такие как Международная амнистия, сообщают о том, что, цитирую газету «Монд», в аэропорту Руасси в некоторых зонах ожидания, куда не разрешен доступ, происходят сцены насилия, читай задержания, о которых можно лишь сожалеть. Международная амнистия приводит пример совершенно абсурдной высылки сьерра-леонца, которого усадили силой на самолет и отправили в Гонконг. Миграция населения на нашей планете всегда была явлением исторически нормальным. Люди бежали от бед, от войн, от засух и наводнений. Впервые иммиграция стала рассматриваться западными странами как опасность, пишет в International Herald Tribune Флора Льюис после Первой мировой войны. И революции на Востоке, добавил бы я. Европейский Союз останется главной целью беженцев из Восточной Европы с Ближнего и Дальнего Востока еще надолго. По этому поводу обозреватель телеканала LCE заметил, что это лучший, вернее худший, тест на то, что мы называем гуманизмом. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. Программа «Континент Европы» завершена. Над ней работали Илья Бабчинецкий, Наталья Белова и Елена Коломиченко. Всего хорошего.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».